Доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшая на Радио России 24 июня. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня вы услышите «Подгорный юбиляр», «Пресс-тур, день третий», «Тарифы, куда растем», «ОСАГО подорожает», «Серебро Полянского». Афоризм дня.
Богатство языка есть богатство мыслей. Карамзин.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Татьяне Зиминой.
Здравствуйте. В Красноярском крае с 1 июля плата за коммунальные услуги вырастет на 4,6%. Такой предельный рост повышения платы за коммунальные услуги установлен в нашем регионе. В этом году в крае повышение, согласно указу временно исполняющего обязанности губернатора края, будет в 2,5 раза меньшим, чем в прошлом году, сообщается на официальном портале Красноярского края. За июль и далее сумма платы за все коммунальные услуги – горячая и холодная вода, водоотведение, газ, электричество, теплоснабжение – может повыситься по сравнению с платой за июнь не более чем на 4,6%. Важно отметить, что коммунальные услуги составляют в среднем около половины суммы в платежке за ЖКХ. Вторая часть – это жилищная услуга, содержание и ремонт жилищного фонда. Повышение в платежках люди увидят в августе. Оплачиваемое потребление коммунальных услуг – за июль. При возникновении сомнений или вопросов по обоснованности начисления платы нужно обращаться в управляющую компанию либо ТСЖ. В случае сложностей обратиться нужно в орган местного самоуправления. Стоимость полиса ОСАГО вырастет осенью. Такое решение приняли представители правительства Российской Федерации, Центробанка страны и депутаты. Уже в октябре 2014 года полис обязательного страхования автогражданской ответственности подорожает на 18-24%. Еще одно увеличение стоимости запланировано на апрель 2015 года. Однако насколько, пока неизвестно. Увеличение стоимости ОСАГО обосновывается повышением лимитов выплаты по имуществу до 400 тысяч рублей с 1 июня 2014 года и по здоровью до 500 тысяч рублей с 1 июля 2015 года. Поправки в закон об ОСАГО будут приняты в весеннюю сессию Госдумы в 2015 году. К другим новостям. Владимир Халиманович, кандидат на присвоение звания почетный гражданин за ТО Железногорск, сообщает портал городской администрации. На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания почетный гражданин за ТО Железногорск Красноярского края утверждена кандидатура Владимира Ивановича Халимановича. 26 июня окончательное решение должна принять сессия Совета депутатов. Владимир Иванович живет в городе с 1965 года. Вся его трудовая деятельность связана с УАО информационными спутниковыми системами имени академика Михаила Федоровича Решетнева. Сейчас он трудится на этом предприятии в должности директора отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем. Горно-химический комбинат создает и реализует на практике безопасные технологии вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов. Специалисты радиохимического завода завершили работы по проведению в безопасное состояние подземных емкостей хранилищ радиоактивных пульп. Проблема вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов актуальна для всех стран ядерного клуба, имеющих ядерные оружейные программы, такие как США, Англия, Франция, Китай. В частности, по сообщениям информагентств, в начале этого года обнаружена утечка из емкости хранилищ на радиохимическом заводе Хэнфордской площадки «Первый плутониевый комбинат США», на котором был наработан плутоний для бомбы «Толстяк», сброшенный на Нагасаки. Технологии вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов оборонного прошлого, разрабатываемые и реализуемые на горно-химическом комбинате, могут быть использованы и на многих других площадках. В загородных оздоровительных лагерях ЗАТО стартовала вторая смена 23 июня. Школьники, а это 300 человек, заехали в лагерь Горный. Сегодня, 24 июня, на очередную смену в лагерь Орбита отправились 290 ребят. Всего за лето в загородных оздоровительных лагерях Железногорска отдохнут более 2500 детей. Открытая студия на свежем телевидении и радио. Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом отметят во всем мире 26 июня. Как в Железногорске идет борьба с торговцами смертью? Кого теперь будут принудительно лечить от наркомании? На эти и другие темы мы будем говорить с гостем студии, пресс-секретарем Железногорского госнаркоконтроля Натальей Валюх. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире в четверг, 26 июня, на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. Крупный пожар в Новом Пути. Ночью 24 июня здесь сгорело овощехранилище. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На момент прибытия пожарных подразделений деревянное здание было полностью охвачено огнем. Была угроза его распространения на соседние постройки. Из-за позднего сообщения о происшествии строение полностью уничтожено огнем. Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается. Мама, папа, я – спортивная семья. Заряд бодрости получили семьи сотрудников атомохраны на стадионе «Труд». Мужья, жены и дети работников атомохраны собрались на традиционный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 20 июня. Этот праздник посвящен Международному дню защиты детей и проводится коллективом атомохраны ежегодно. В этом году в состязании приняли участие 10 семейных команд, каждая из которых состояла из трех человек – мамы, папы и ребенка. Ребятишки и их мамы и папы с азартом участвовали в спортивной эстафете, преодолевали полосу препятствий и выполняли упражнения с мячами. Такие праздники объединяют коллектив, подытожил директор филиала номер 19 в ГУП «Атомохрана» Евгений Шерстнев, вручая всем участникам почетные дипломы и ценные призы. 26 июня во Дворце культуры пройдет концерт с участием образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД России. Художественный руководитель этого прославленного творческого коллектива – заслуженный артист России полковник Олег Плотников. Начало концерта в 19 часов. Справки по телефону 75-31-24. О спорте. Железногорец Дмитрий Полянский стал серебряным призером чемпионата Европы по триатлону. В Австрии на чемпионате Европы по триатлону, который проходил 21 июня, состоялась индивидуальная гонка, в которой приняли участие 73 спортсмена. Сборную России в гонке представили 5 спортсменов, и один из них – Дмитрий Полянский. Он завоевал серебряную медаль. Согласно информации Министерства спорта, туризма и молодежной политики региона, двое железногорцев – братья Игорь и Дмитрий Полянский – выиграли плавательный этап на 1,5 километра. К началу бегового рубежа одновременно в транзитную зону въехали 53 атлета. Дмитрий Полянский сразу занял место во главе лидирующей группы бегунов. За призовое место ему пришлось соперничать с олимпийским чемпионом, британцем Алистером Браунли и спортсменом из Испании Висентом Хернандесом. Но в финишном створе старший Полянский справился с испанцем и стал серебряным призером чемпионата Европы. Брат Дмитрия Полянского, Игорь Полянский, финишировал 34-м, сообщает сайт NewsLab. Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина. Мы вернемся к вам после рекламы. Мобильный офис муниципального предприятия ГТС будет работать в здании бывшего кинотеатра «Спартак» 26 июня. У вас примут заявки на подключение интернета, кабельного телевидения и телефона. При себе иметь паспорт. Справки по телефону 76 50 00.
Сибирский престиж проводит выставку-продажу «Шубы и шапки из норки, мутона, енота и нутрии». 28 июня – Дом культуры «Юность», поселок Первомайский. 29 и 30 июня – Городской дворец культуры. 1 июля – Центр досуга, проспект Ленинградский. Кредит, скидки, подарки – все для наших покупателей.
К другим темам. Поселок Подгорный на этой неделе отметит юбилей. 28 июня ему исполнится 60 лет. В рамках проекта редакции городского радио и свежего телевидения «По волнам нашей памяти», посвященного истории нашего ЗАТО, мы расскажем о том, как зарождался Подгорный, чем живет поселок сегодня. Слово Татьяне Зиминой.
Тихий, с размеренным ритмом, с компактными строениями, Подгорный утопает в зелени. Школы, магазины, спортивный комплекс, ледовый дворец – все в шаговой доступности. А когда-то, 60 лет назад, здесь была сплошная тайга. И молодые комсомольцы, энтузиасты, энтузиасты съезжались в таежный край со всего нашего необъятного Советского Союза. С чего начинался поселок, помнят только старожилы. К ним смело можно отнести Симу Борисовну Резникову. В далеком 1956 году она в числе 6000 комсомольцев отправилась из Москвы на великие стройки Сибири. Судьба выдала ей билет с названием «Красноярск». Молодых тружеников встречали как героев, с цветами и объятиями. О своем первом знакомстве с поселком Подгорный делится воспоминаниями Сима Борисовна.
Приехав в поселок в 56-м году, здесь было по улице Рабочей, но она тогда Рабочей не называлась, всего несколько коттеджиков. В одном из них жил директор бывшей школы Гуть Сусанна Константиновна и военный врач. Мы отделывали эти коттеджики по улице Рабочей. И стояло несколько двухэтажных домов. Это по улице Мира напротив церкви дом. Раньше у нас там была вперед на первом этаже почта, потом магазин, а потом уже квартиры сделали. Приехали, лето было очень жаркое. Еще в конце сентября мы даже купались в Енисее. Но зато зима была настолько суровая, больше 50 градусов была зима. И здесь впервые мы даже увидели северное сияние. Это вот было только тогда, в 56-м году.
Тогда Симе Резниковой шел 19-й год. На молодые плечи юношей и девушек комсомольцев выпала нелегкая миссия – возводить населенный пункт в глухой тайге. Вместо туфелек и платьев девушки тогда имели свою моду – сибирскую, шутит Сима Борисовна.
То, что тайга, которая окружала нас, была настолько богата. Форма одежды у нас была экзотическая. Без накомарника и без шаровар, боже упаси, выйти нельзя было. Столько мошки и москитов было, что рот от открыть нельзя.
Действительно, было не до фасона. Не жалея сил, строили комсомольцы свой будущий цветущий Подгорный. Осваивать тайгу дело нелегкое. Но здания появлялись один за одним. Школа, больница, баня, жилые дома. Каждый из них имел свой образцово-показательный вид. Во дворах домов разбивались клумбы, наводился уют, рассказывает Сима Борисовна. Благодаря любви к своему поселку и огромному энтузиазму комсомольцев появилось озеро, которым сейчас гордится Подгорный. История его создания довольно любопытна.
Мы, комсомольцы, собрались и думали, вот в районе, где сейчас ЖКО, этот участок вычистить и перекрыть, сделать озеро. Но когда приехали геодезисты и нашли для стенда шахты там, нам запретили. И озеро уже чистили, где сейчас профилакторий. Чистили это озеро, перекрыли там, плотину построили и были счастливы, что мы что-то строили для себя, для своих будущих детей, для внуков, правнуков.
В то время думали об общем благе, жили как одна семья, говорит Сима Борисовна. О дружбе строителей поселка женщина вспоминает с особой теплотой.
Были очень все дружные. Мы даже квартиры не запирали свои. У нас воровства и безобразия не было. У нас даже было, вот скажешь, Валя, дай, пожалуйста, 3 рубля, муж сегодня принесет зарплату. Ключ под половиком, иди там в шкафу, в белье под бельем возьми. У нас понятия не было, чтобы запираться, прятаться друг от друга. Как-то такого не было. И дети все были у нас, дружили. Мы вечерами в лото в основном играли, сидели во дворах, строили здесь свою танцплощадку.
Руками молодых ребят и девчонок в поселке построено все, что есть сейчас. Химзавод, библиотека, магазины, образовательные учреждения. Сима Борисовна Резникова тоже внесла свою лепту. Работала и штукатуром-маляром, и дворником, и сторожем. Время было нелегкое. Подгорный для Симы Борисовны – ее родной дом. Здесь родились у нее 3 ребятишек. На свет появились внуки и 3 правнука. Принесла ли ей счастье комсомольская путевка с названием «Красноярск»? Без сомнения, говорит женщина.
Мы росли на этом энтузиазме. Партия, комсомол позвал и все. И если бы мне пришлось бы еще раз, я бы повторила все, что я сделала. На Целину меня не пустили по возрасту. Еще не было. Ну, я уехала сюда, в Красноярск, в мой поселок. И я его не променяю. Не уеду я отсюда никогда.
Мы благодарим заведующую библиотекой поселка Подгорный Катерину Губареву за предоставленные материалы для нашей радиопередачи.
Мы уже рассказывали о том, что на прошлой неделе более 200 журналистов вернулись домой из большого путешествия по Красноярскому краю. Напомним, корреспонденты и операторы региональных и федеральных СМИ участвовали в пресс-туре «Енисей РФ». Впечатления от третьего заключительного дня пресс-тура в материале с места событий из северных районов края. Совсем немного остается до нашего отъезда из Енисейска. За 12 часов мы должны полностью погрузиться в атмосферу старинного города. Православные храмы, купеческие особняки и невероятно красивые здания прошлых веков. Церкви и монастыри Енисейска являются старейшими на территории края. Здесь переплелись разные эпохи и разные ценности. Именно поэтому город привлекает многочисленных паломников и туристов самых разных уголков планеты. В 2014 году Енисейску исполняется 395 лет. Гордость города – его люди. Мы побывали в музее Рубанка. Его 5 лет назад основал местный житель Виталий Ислентьев. За это время енисейскому пенсионеру удалось прийти к мировому признанию. В прошлом году его коллекция рубанков попала в книгу рекордов Гиннесса. Сейчас здесь 1360 инструментов.
У отца в сарае нашел десяток рубанков в коробке. Ну и как коллекционер, думаю, попробую коллекционировать. Еще я такой активный товарищ, и у меня пошло дело. В 2008 году я начал коллекционировать. В 2011 я вошел в книгу рекордов России, как крупнейшая в стране коллекция рубанков. На тот момент было 520, потом перерегистрировался, 1000 с лишним стало. А в 2013, значит, уже зарегистрировался в книге рекордов Гиннесса. Ну, в основном ездил, приобретал по деревням, везде, ну, по городу. От Туруханска у меня рубанки есть тоже, и до Абакана, и только наш край. А так, ну, вся страна, города.
Здесь инструменты как российского, так и зарубежного производства. Самому старому рубанку более 200 лет. В коллекции Виталия Ислентьева есть рубанки с лезвиями от фирмы «Пежо». Как оказалось, известный ныне автомобильный концерн в 19 веке занимался производством стальных механизмов и деталей.
Это самая качественная сталь в столярном деле. Лучше ее нет. И, значит, они стали присуждать вот это клеймо своей выпускаемой продукции. А когда, значит, решили выпускать автомобиль, а льва этого посадили на капот, Peugeot сейчас сидит на капоте, то откуда пошло все.
В Енисейске более 100 памятников истории, культуры и архитектуры. Мы побывали на 22 объектах, вошедших в реставрационный перечень. За счет государства с 2008 года восстанавливают и Богоявленский собор, разрушенный в советское время, рассказала наш экскурсовод.
Здесь был большой колокол, отлитый 60 пудов. Один из куполов был отлит в Амстердаме. Здесь возвышались огромные башенные часы, правда, с той стороны. И вот мы будем с вами проходить рядом здание мужской гимназии. Так вот, директор мужской гимназии всегда ориентировался по этим часам, которые находились на Богоявленском соборе. В советское время здесь была котельная пожарная часть. И, кстати, она здесь располагалась еще в 90-х годах. Но вот с 2008 года Богоявленский собор начали реставрировать. Но, к сожалению, когда реставрацию начали, оказалось, что здесь непочатый край работы, и те средства, которые были заложены, их просто не хватило. И сейчас вновь выделены средства для реставрации, церковь реставрируется.
В заключительный день пресс-тура Енисейский краеведческий музей устроил для журналистов настоящий этнический экскурс. Разные культуры, представители разных народов.
Семья Томашевских, Маргарита, Ольга, Ольга Жичинская и еще одна Ольга. У нас представители польского подворья. В Енисейске наше подворье существует уже около 10 лет. Мы любим друг друга, мы носим национальные костюмы. Сегодня представили культуру народа Польши, откуда были наши предки. Что касается нашего местоположения, очень любим мы выступать на ярмарках. Потому что ярмарка – это символ Енисейска, начиная с 18-19 века.
Финальное мероприятие пресс-тура – Енисейская уха. День Енисейской ухи является самым масштабным культурным мероприятием на территории Енисейского района. Задумывался он как оригинальный праздник, прославляющий исконное блюдо сибиряков. С каждым годом интерес к нему у жителей края и его гостей растет. В 2013 году на празднике побывали около 8 тысяч человек. На этот раз на берегу Енисея были только участники пресс-тура, однако они в полной мере узнали, что такое енисейская уха. Самые смелые приняли участие в кулинарных соревнованиях.
Соломенцев Андрей Николаевич, сегодня представляю главного судью соревнований, вот то, что когда будут варить. Я постоянно контролирую, как они ее готовят уже в течение 5 лет. Каждый сам по себе готовит, и тем более все зависит от того, какая рыба, как человек к этому относится. Некоторые готовят ее так, лишь бы все скидать в один котел, а потом... Получается квашня, как в песне сотворила из того, что было. А так, по идее, в каждой рыбе должен быть свой подход. Есть рыба белая, есть рыба красная, есть рыба вот эти морские рыбы. И вот в каждой рыбе свой подход.
Участники Северного пула успели осмотреть практически все достопримечательности Енисейского района. Даже те, которые находятся в самых труднодоступных местах. Они летали на вертолете, преодолевали суровые северные болота. Посетили десятки живописных мест. Но главное впечатление пресс-тура – это люди.
Амир Цичоев, корреспондент НТК Ингушетия. Это национальная телекомпания. На самом деле, не ожидали, когда ехали, что будет именно так. Мне лично все нравится. Оператору моему тоже. Енисейск очень понравился. Честно, очень хорошие люди. Особенно понравилось в музее вот эта постановка Советского Союза. Ярмарка понравилась очень. Ну, в общем, люди в Сибири действительно оказались другими. И когда видят, что человек в чем-то нуждается, помогают безоговорочно. Это здорово.
Анастасия Дульцева, Ачинск. Все так быстро-быстро, но самое главное впечатление – это, наверное, люди. Потому что они здесь все такие душевные, принимают так прям замечательно. Рассказывают, показывают, болеют за свой город, за свое село, там, ну, смотря куда привозят. За свое учебное заведение, допустим, нам школы разные показывали.
Яковлева Галина, Красноярск, журнал «Синева», главный редактор. Впечатления колоссальнейшие. В целом о туре, да, мне очень понравился Енисейск. Это очень старинный город, и причем вот город со своим своеобразием таким, с историческим. Просто история, она вот в каждом доме буквально ощущается, и в каждой улице, и в людях.
Довольно часто приходится слышать недовольство автолюбителей по поводу ремонта дорог. Мол, основные ямы заделали, а мелкие остались. Асфальта не хватило. Дорожные ремонты на территории ЗАТО Железногорск еще не закончены. Об этом сказала руководитель управления городского хозяйства Людмила Антоненко. Что осталось сделать на дорогах, расскажет Татьяна Фирсова.
Ранней весной, услышав от специалистов УГХ, что конкурсы по ямочному ремонту проведены, и с наступлением сухой погоды подрядчики готовы начать ремонт наших многострадальных дорог, журналистов порадовала эта информация. Во-первых, потому что стало понятно, летом будем ездить по нормальным дорогам. Во-вторых, это явный прогресс по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Тогда, напомним, конкурсы проводились достаточно поздно, и ремонтные работы заканчивались осенью. Месяц-другой и отремонтированные дороги уходили под снег. Нерационально. Подрядчики действительно в этом году сделали свое дело быстро. На ямочный ремонт из бюджета города, напомним, потратили около 18 миллионов рублей. Немного, но за эти деньги подлатали и южную, которая до сих пор вызывает у водителей много претензий. К примеру, у водителя со стажем Виктора Романова.
Южную посмотрите, когда Красноярскую откроют. Южная вообще разбита вся, невозможно ездить. Ну что это такое ямочный ремонт? Это латки, латаем каждый год, а нормальных дорог-то нет. Все равно едешь как по колдобинам. Вот в Красноярске, если делают нормальные дороги, так улицу полностью закатывают асфальтом.
К этому мнению присоединяются и другие автовладельцы Александр и Валерий.
Южная загружена постоянно. Я вот когда позавчера ехал, 40 минут ехал, вот, от дамбы, как она и до Косово переезда, ту дорогу не открывают.
Улица Южная. Ее просто нет. Невозможно по ней ездить.
А что делать?
Будто ремонтировать дороги, вкладывать новый асфальт.
Местные власти, кстати, тоже по этим же дорогам катаются. Замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин колесит по ним постоянно. Однако, если в бюджете на ремонт железногорских магистралей отведена только определенная сумма, больше взять негде. Бюджет дотационный. На сегодня первоочередная задача – повышение зарплаты работников бюджетной сферы до размера среднего по экономике региона. Краевой бюджет, на который мы рассчитывали, тоже ищет средства, потому что дефицит огромен – 30 миллиардов рублей. Возвращаясь к больной теме дорог, предоставим слово руководителю ОГХ Людмиле Антоненко, который расскажет, что осталось сделать.
Сейчас мы подсчитываем каждую ямку. Мы составляем исполнительный документат. Ямок осталось 100-150. Мы еще раз проходим по улице Южные большие ямы. Это решается вопрос, что все-таки нам деньги выделят, чтобы мы полностью полотном. Но пока будем поддерживать улицу Южную. Кое-где еще вскрыли новую яму вот по 60 лет в ЛКСМ. Каждую ямку мы на контроле держим, знаем, но вот Южным подъема там видно будет.
По словам Людмилы Антоненко, из из-за аварии на Ачинском НПЗ могут возникнуть перебои с асфальтом. В экономике все завязано. Асфальтовый завод КБУ по контракту произведет определенные объемы и не больше.
По контракту с КБУ 300 квадратов осталось, сами было 500 всего, поэтому мы оставили их на осень. Вскрываются новые ямы, не потому что там плохо сделано, вот именно новое идет. У нас там еще экономия была 400 тысяч, мы сейчас новый лот объявляем и посмотрим, где вот именно яма у нас есть, потом пойдем. А КБУ пойдет по осени, потому что перед зимой надо тоже пройти дороги подделать. Поэтому у нас объемов-то сколько денег, столько и объемов.
Многие водители хоть и высказывают недовольство, но понимают, что пока не сдадут в эксплуатацию Т-образный перекресток, придется довольствоваться тем, что есть, то есть улицей Южной.
Слышали о том, что строится Т-образный перекресток. И, собственно, вот Южную-то сделали основную дорогу, потому что идет строительство развязки для того, чтобы потом разгрузить все дороги Железногорска. Слышали?
Да, конечно.
Вы, как водитель, понимая это, все-таки готовы, ну, скажем, потерпеть до какого-то определенного времени?
Ну, у нас как бы нет выбора. Будем терпеть.
Сроки сдачи Т-образного перекрестка в октябре. Подрядчик обещает выполнить работы раньше. Было бы просто здорово.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 3058 от 13 мая 2009 года.